Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Сергея Магнитского и образ России за рубежом. Стратегия США в отношении иммиграции при администрации Барака Обамы. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Магаданской области и наследие Юрия Левады. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
ноября исполнился ровно год со дня смерти в следственном изоляторе города Москвы российского юриста. Его звали Сергей Магнитский. Смерть Сергея вызвала мощную волну негодования как российской, так и международной общественности.
Это документальный фильм о юристе инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который во вторник посмотрели на общественных слушаниях парламентарии в 5 странах в Европейском парламенте и в Конгрессе США. Предваряя просмотр, сенатор Бенджамин Кардин, председатель Хельсинской комиссии Конгресса США, объяснил свое решение представить документальную ленту так.
Приоритет Хельсинской комиссии – поднимать проблемы, которые вызывают беспокойство, особенно когда речь идет о человеческом достоинстве. Третья корзина – права человека, как они записаны в Хельсинкском заключительном акте. Мы рассматриваем отдельные случаи нарушений, и мы делали это на протяжении всей истории этой комиссии, которая сейчас празднует свое 35-летие. Мы делали это в отношении советских евреев, когда им не давали выехать из Советского Союза. Достоинство человека. Мы делали это в отношении цыганских детей, которым не давали получить образование и интегрироваться в общество в странах Западной Европы. Мы делали это в отношении журналистов, которые подвергаются нападениям и которых убивают за то, что они занимаются расследовательской журналистикой в их собственных странах. А сами эти страны мало что предпринимают для того, чтобы наказать тех, кто совершает эти нападения. И мы делаем это в случае с Сергеем Магнитским.
Сенатор Кардин напомнил, что Сергей Магнитский вскрыл серьезные махинации с бюджетными средствами, сообщил об этом в правоохранительные органы, сам попал за решетку за это и скончался в возрасте 37 лет от того, что ему вовремя не предоставили медицинскую помощь.
Мы верим, что, привлекая внимание к этому вопросу, мы точно определяем, что наша цель по отношению к России, участнице ОБСЕ, заставить ее выполнять обязательства, взятые в рамках членства в этой организации. И Соединенные Штаты, как участник ОБСЕ, должны поднимать эти вопросы. Заключительный Хельсинкский акт позволяет любому государству-члену организации спрашивать о соблюдении обязательств любой другой страной, участницей ОБСЕ. И именно это мы сейчас и делаем.
Директор отдела России и Евразии в Совете национальной безопасности США Майкл Макфол в прямом смысле слова принес с собой на слушание документ, который администрация Белого дома разработала в рамках общей политики по отношению к России.
В моем портфеле стратегия президента Обамы по развитию демократии и прав человека в России. И мы можем говорить об этом детально и подробно. Но когда я пришел сюда, я решил оставить этот документ в портфеле. Я думаю, сегодня мы должны сосредоточить внимание на Сергее Магнитском и на тех остальных, таких как Борис Немцов и другие, кто борется за то, за что некоторые люди уже отдали свои жизни. Я приветствую то, что сделал сенатор Кардин, чтобы привлечь внимание к этим проблемам. Мы в Белом доме полагаем, что мы разделяем эти цели. Президент ясно говорил об этом в своих речах, включая последнее выступление в Организации Объединенных Наций. Он говорил о том, что мы можем сделать, используя американскую мощь, принципы и американское общество для того, чтобы укреплять права человека и демократию повсюду в мире.
По признанию Майкла Макфола, тема прав человека в России является предметом непростых дискуссий на встречах российского и американского президентов.
Что касается России, то с ней мы пытаемся достичь совершенно определенных целей. И надо признать, что вызов велик. Можно вырабатывать различные стратегии и питать различные надежды, но обстоятельства, в которых приходится предпринимать действия, исключительно сложны. Конечно, мы верим, что когда мы видим несправедливость, подобную той, какая была совершена в отношении Сергея Магнитского, мы должны говорить об этом открыто, честно и прямо. И мы сделали это, когда Сергея Магнитского убили. Мы сделали это еще раз сегодня. Государственный департамент выступил с заявлением. Мы делаем это каждый раз при личных встречах с российскими официальными лицами. Всего 2 дня назад я был с президентом в Йокогаме. Он провел с президентом Медведевым очень долгую, трудную, но откровенную дискуссию по поводу недавних избиений журналистов. И он говорил ему, что, конечно, важны слова поддержки этим людям, но при этом надо также идти дальше и привлекать к ответственности тех, кто совершил эти преступления. Еще одна дискуссия касалась законности и выполнения закона. Мы делаем это, мы будем это делать, и если найдутся люди, которые будут подталкивать нас сделать еще больше, мы это только приветствуем. Мы не увиливаем от этой проблемы.
Тем не менее, называть Россию тоталитарным государством, по мнению Майкла Макфола, не стоит.
Когда мы говорим о России, то я прошу вас, не думайте о ней как о монолитном тоталитарном государстве. Она таковым не является. Потому что в ней есть такие люди, как Сергей Магнитский, как Борис Немцов. Есть даже люди в российском правительстве, которые, если бы они были сейчас здесь и слышали, о чем мы говорим, согласились бы с нами. Могут ли они что-то сделать? Может ли кто-то что-то сделать? Как быстро? Какова правильная тактика? Мы можем все это обсуждать, но надо постоянно напомнить о том, что каждый день люди там, не обладающие прекрасными кабинетами в Белом доме и не пишущие заявления, как я, люди там находятся без защиты, боятся возвращаться вечером домой, боятся, что с ними может произойти из-за того, что они борются за свои ценности. Мы должны помнить, что эти люди существуют. Мы должны поддерживать их любыми способами, каждый день. Именно поэтому я рад, что сегодня проходит это мероприятие. Это один из способов их поддержки. Many ways
that we should do that. Впрочем, для члена Совета национальной безопасности США фильм о Сергее Магнитском – это возможность поддержать не только тех в России, кто борется с коррупцией и за права человека.
Я встречался в мае с матерью Сергея Магнитского. До этой встречи я говорил со многими людьми о том, как шло это следствие, об изменении законодательства, о том, как претворить этот закон в жизнь. Я сделал все это в порядке подготовки к встрече с матерью Магнитского. Я написал себе несколько пунктов. Что мы делаем, чтобы показать, мы в курсе того, что случилось с ее сыном. Мы встречались с ней в музее Сахарова. Она вошла, и я начал говорить обо всем этом, но она меня не слушала. Она хотела, чтобы я выслушал истории, связанные с ее сыном. Это была самая сложная встреча для меня в качестве представителя правительства. Она хотела, чтобы я услышал истории о том, что он делал, когда ему было 8 лет, когда ему было 13 лет, к чему он стремился в школе, о чем мечтал. И это было намного сильнее всего того, что я собирался ей сказать о справедливости. Она хотела, чтобы ее услышали. Она хотела, чтобы я, представитель Белого дома, знал, кем был ее сын. А этот фильм помогает рассказать многим и многим людям о том, каким был Сергей Магнитский. И я знаю, что для его матери это исключительно важно. Этот фильм — это то, как мы можем ей помочь. Во-первых, мы знаем, каким был ее сын, а во-вторых, мы продолжаем его борьбу.
Сказал на слушаниях в Конгрессе США специалист по России в администрации Барака Обамы Майкл Макфул. Напомню, что Сергей Магнитский сообщил российским властям о краже 230 миллионов долларов из государственного бюджета и скончался год назад в следственном изоляторе Москвы в результате того, что ему не была предоставлена медицинская помощь. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в мексиканском городе Пуэрто-Валларта состоялся 4-й глобальный форум по миграции и развитию. Эта платформа для диалога на высоком уровне появилась 3 года назад, когда правительство Бельгии созвало в Брюсселе первое совещание по вопросам мобильности трудовых ресурсов. Нью-Йоркский совет по международным отношениям пригласил заместителя государственного секретаря США по делам народонаселения, беженцев и миграции Эрика Шварца выступить с изложением американского подхода к проблеме. Рассказывает Владимир Апаринов.
Глобальный форум по миграции и развитию – добровольный, неофициальный консультативный процесс, в рамках которого встречаются представители не только правительств, но и гражданского общества. Во многих развитых странах проблема иммиграции, особенно нелегальной, стоит настолько остро, что приводит к конфликтам и даже массовым беспорядкам. Не исключение и США. Эрик Шварц.
Мы в Соединенных Штатах, разумеется, не можем убеждать другие правительства проводить политику и принимать меры, которых не готовы придерживаться мы сами. Иными словами, как сказал президент Обама относительно нашей дипломатии в области прав человека, мы должны у себя дома действовать в соответствии с нашей проповедью за рубежом. At home, what we
preach abroad. Заместитель госсекретаря подчеркнул, что для Америки иммиграция на протяжении всей истории была источником экономической силы и творческого потенциала. Расположенный в Нью-Йоркской гавани остров Эллис, о котором упоминает Эрик Шварц, с 1892 по 1954 год был для иммигрантов главными воротами в Америку. На нем располагался самый крупный иммиграционный центр страны. Сегодня остров превращен в музей иммиграции.
Миграция сыграла и продолжает играть критически важную роль в жизни нашей собственной страны. Из более чем 200 миллионов человек, живущих не в том государстве, где они родились, каждый пятый проживает в Соединенных Штатах. Президент Обама заявил, устойчивый приток усердно работающих и талантливых людей, эмигрировавших в Соединенные Штаты в течение многих лет, превратил нашу страну в движущую силу глобальной экономики и светоч надежды для всего мира. И такое видение не уникально среди наших политических лидеров прошлого и настоящего. Бывший президент Джордж Буш-младший выразил аналогичный взгляд, когда сказал, каждое поколение иммигрантов подтверждало разумность идеи оставаться страной, открытой для талантов и мечтаний мира. Иммиграция действительно сыграла важнейшую роль в экономическом росте и развитии Соединенных Штатов. Из 300 миллионов человек, населяющих США сегодня, более 40% могут проследить свое происхождение от иммигрантов, въехавших сюда через остров Эллис между 1892 и 1954 годами. Трудно представить, каким образом Соединенные Штаты стали бы ведущей экономической и политической державой, какой они являются сегодня, без того вклада, который внесли более 120 миллионов человек, эмигрировавших сюда в течение этого периода. Эта цифра не включает многие миллионы, приехавших в США ранее 19 века и после 54 года. Иммигранты играли важную роль в американской экономике с момента основания нашего государства и на протяжении последовавших столетий. В 2000 году доход компаний, которыми владеют иммигранты, оценивался в 67 миллиардов долларов, а общая сумма доходов американского частного бизнеса в 577 миллиардов.
Вместе с тем, нелегальная иммиграция была и остается предметом бурной общественной дискуссии в США. В настоящее время число нелегалов в стране оценивается в 11 миллионов человек. Выгнать их из Америки уже невозможно. Американцев особенно раздражает тот факт, что эти люди пользуются бесплатным образованием и здравоохранением, на которые не имеют права. Но Эрик Шварц считает, что выгоды превосходят ущерб.
Разумеется, как нам хорошо известно, существует широкий разброс мнений о роли иммиграции в жизни индустриально развитых обществ. Как бы то ни было, данные говорят о том, что в целом иммиграция оказывает позитивный эффект на уровень заработной платы в Америке и что со временем сумма налогов, внесенных в бюджет иммигрантами, превышает стоимость социальных услуг, которые они получили. Иммиграция, кроме того, помогла Соединенным Штатам избежать весьма тревожных демографических явлений, которые так мешают другим развитым странам, менее гостеприимным к иммигрантам. По мере старения населения и падения уровня рождаемости, приток средств, необходимых для социального обеспечения, иссякает, и новые иммигранты и их семьи помогают Соединенным Штатам осуществлять и поддерживать социальные программы.
Эрик Шварц отметил вклад иммигрантов в науку и культуру Америки.
Иммиграция сыграла также жизненно важную роль в развитии американской науки, искусства и общественно-политической жизни. Иммигрантом является каждый четвертый врач в США, двое из каждых пяти ученых-медиков и каждый третий специалист по компьютерному программированию.
На повестке дня стоит вопрос об иммиграционной реформе, результатом которой станет легализация большинства нелегалов. По мнению Эрика Шварца, реформа снимет социальную напряженность вокруг проблемы.
Президент осведомлен об опасениях многих американцев, считающих, что иммиграционное законодательство необходимо усовершенствовать с тем, чтобы обеспечить ответственность системы и в то же время сохранить наши ценности. Приверженность реформе и ответственности – ключевое условие твердой общественной поддержки иммиграции. Но, несмотря на эту озабоченность, не надо упускать из виду тот факт, что иммиграция чрезвычайно выгодна Соединенным Штатам. Мы должны оставаться обществом, приветствующим этническое разнообразие и пользующимся преимуществами, которые способна принести иммиграция. Наш подход к иммиграции приносит финансовые плоды и людям окружающего мира. В 2008 году иммигранты переслали из США на родину почти 97 миллиардов долларов, что составляет около 30% всех денежных переводов в мире.
Заместитель госсекретаря перечислил основные принципы, которыми руководствуется правительство США в отношении иммигрантов.
Первое. Мы должны уважать достоинство и соблюдать права человека в отношении иммигрантов на нашей территории, независимо от их юридического статуса. Разумеется, правительство заинтересовано в исполнении иммиграционных законов. Однако, исполняя их, мы должны обращаться с нелегальными иммигрантами уважительно. Следует помнить, что сказал президент Обама об 11 миллионах нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах. Подавляющее большинство этих мужчин и женщин просто стремятся к лучшей жизни для себя и своих детей.
Параллельно вводятся более строгие и точные методы проверки достоверности сведений, которые сообщает о себе лицо, желающее иммигрировать в США.
Второе. Мы должны повысить нашу способность управлять миграцией, чтобы эффективно исполнять внутренние иммиграционные законы. Это важнейшее условие прочной общественной поддержки нашей иммиграционной политики. Более того, после 11 сентября есть основания ожидать, что те, кто желает причинить нам зло, будут пытаться въехать в США обманным путем. И хотя мы обязаны пресекать неприязненное и несправедливое обращение с иммигрантами, мы в то же время должны быть готовы к применению новых и действенных правовых механизмов. Так, например, мы скоро введем в процедуру предоставления убежища генетическую проверку определенных категорий просителей с тем, чтобы убедиться, что они подали свои прошения на основании действительных родственных связей.
Эрик Шварц заверил, что Вашингтон не будет мириться с насилием по отношению к иммигрантам и их унижением в других странах.
Третье. Соединенные Штаты должны оказывать давление на другие правительства. Мы должны говорить в полный голос и с полной ясностью в тех случаях, когда правоприменительная практика противоречит международным обязательствам. К примеру, такие действия, как ничем не спровоцированное и чрезмерное применение военной силы к мигрантам, пытающимся перейти границу, или полицейские меры против лиц, занимающихся контрабандой людей, когда эти меры не соответствуют обязательствам, касающимся защиты беженцев. Такие факты должны быть предметом глубокой озабоченности как для страны происхождения мигрантов, так и для страны, принимающей их.
Четвертый принцип касается процедуры предоставления временного иммиграционного статуса гражданам стран, где произошел вооруженный конфликт, стихийное бедствие или возникли иные обстоятельства, не позволяющие им вернуться в страну гражданства. Этот вид легализации называется временный защищенный статус и предоставляется лицам, которые уже находятся в США. Модератор дискуссии Фрэнк Лой, занимавший пост заместителя госсекретаря по делам народонаселения до Эрика Шварца, в своем вопросе отметил, что нынешняя практика предоставления убежища выходит за рамки Женевской конвенции о беженцах 1951 года и дополнительного протокола к ней.
Вы подчеркнули, что должно уважать достоинство людей, пребывающих на нашу или чью бы то ни было территорию, невзирая на их статус и законность их целей. Я это понимаю, но Соединенные Штаты – участник Женевской конвенции, которая, как мне кажется, различает политических беженцев, имеющих основания опасаться за свою жизнь и благополучие в случае их возвращения на родину, и других, кто просто ищет лучшей доли или лучшей работы. Меня интересует, означают ли ваши замечания, что вы больше не считаете это различие существенным, и что вы думаете об этом?
Я
полагаю, различие сохраняет свое значение. Однако за последние несколько десятилетий международное гуманитарное сообщество и правительство пришли к признанию того, что люди, нуждающиеся в помощи и заслуживающие ее, не всегда соответствуют определению беженца, которое содержится в протоколе 1967 года. Именно для таких случаев у нас существует временный защищенный статус. Чтобы получить временное убежище, беженцу не требуется доказывать, что он имеет основания бояться расправы по возвращении.
Фрэнк Лой убежден, что проблема беженцев и перемещенных лиц со временем будет лишь усугубляться.
На меня произвели впечатление приведенные вами цифры. 4 миллиона афганцев вернулись в Афганистан, начиная с 2002 года. В Ираке 6 миллионов перемещенных лиц. Сотни тысяч иракцев находятся в соседних странах. В Африке таких ситуаций десятки. Меня также впечатлили суммы, которые тратятся на то, чтобы справиться с проблемой. Но, думая о будущем, я предвижу рост числа беженцев, в том числе вследствие изменений климата, незатухающих конфликтов и недееспособности некоторых государств, которые не в состоянии обеспечить своим гражданам хотя бы минимальный жизненный уровень. То есть проблема будет разрастаться, вместе с ней будет расти и объем денежных средств. Вопрос заключается в следующем. Можем ли мы продолжать в том же духе? Имеется ли у нас стратегия решения проблемы на случай существенного расширения ее масштаба?
Что касается тенденций, то вы абсолютно правы. Прежде всего, большинство перемещенных лиц никогда не пересекало государственные границы. По разным подсчетам, в мире от 10 до 15 миллионов беженцев, находящихся за пределами своих стран. Но перемещенных лиц в своих собственных странах насчитывается 27 миллионов человек. Что мы можем сделать? С одной стороны, думаю, нам следует наращивать возможности увеличивать ресурсы для решения этих проблем. Но мы должны сочетать это с признанием того факта, что крупнейшие гуманитарные кризисы не имеют гуманитарного решения. Мы должны наращивать наши возможности по решению политических проблем и проблем безопасности стран, находящихся на грани конфликта. Так что мы должны действовать в обоих направлениях.
Таким образом, собеседники пришли к неизбежному выводу. Чтобы эффективно решать проблему беженцев, надо устранять причины, по которым они потеряли кров и средства к существованию.
За выступлением заместителя государственного секретаря США по делам народонаселения, беженцев и миграции Эрика Шварца в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский предприниматель Виктор Бут, представший в среду перед судом в Нью-Йорке, не признал себя виновным ни по одному из четырех пунктов обвинения. Следующее заседание суда по его делу назначено на январь. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Глава Федеральной службы исполнения наказания накануне заявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа останутся в следственном изоляторе до оглашения приговора по второму делу, которое начнется 15 декабря. Присяжные Мосгорсуда на заседании в среду единогласно признали невиновными бывших сотрудников компании «Евросеть», обвиняемых в похищении человека. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый возле своего дома в Москве 6 ноября, сегодня впервые дал показания следователям. Германия усилила меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в связи с информацией о возможных терактах в конце ноября. Белый дом выражает уверенность в том, что договор между Соединенными Штатами и Россией о стратегических наступательных вооружениях, СНВ, будет ратифицирован Сенатом США еще в этом году. В Брюсселе сегодня прошла встреча министров финансов стран Евросоюза, на которой, как подчеркивается, не обсуждалась возможная финансовая помощь Ирландии. Правительство Израиля одобрило вывод своих войск из северной части деревни Гайяр, ранее признанной ООН территорией Ливана. Новый министр обороны Франции Ален Жупе заявил, что считает Афганистан ловушкой для иностранных солдат и что Париж не намерен оставлять в этой стране свои войска на неопределенный срок. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что отказывается подписать указ о приведении в исполнение смертного приговора 74-летнему Тарику Азизу, одному из ближайших сподвижников Саддама Хусейна. Иран провел серию тренировок по перехвату предполагаемых самолетов противника, атаковавших ядерные объекты страны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Магаданской области и наследие Юрия Левады. Цитирую сообщение Тартас. Старатели КЛМ с начала нынешнего года намыли более 15 тонн золота, на 1,4 тонны больше, чем за соответствующий период 2009 года. Как сообщалось ранее, в 2010 году Магаданская область планирует добыть 17,5 тонн золота, прогноз на будущий год 19,5 тонн. Еще одно сообщение. Маленькие колымчане из отдаленных сел приедут на губернаторскую елку. 270 детей уже получили приглашение губернатора. И это практически все новости за день, если не считать сообщений, что Магадан переводит часы на Москву, говорю это в кавычках, и разница во времени со столицей, возможно, в обозримом будущем будет составлять не 8, а 7 часов. Чем на самом деле живет эта область? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого столь богатого недрами Колымского края?
Ну, территории бывшего Дальстроя не может быть очень ясной, светлой, простой дороги в будущее. Она начиналась так в постсоветский период. Население сократилось больше, чем в два раза. Осталось всего лишь 160 тысяч человек. Это, конечно, фантастически мало. А экономика непрерывно падала. И если брать душевые индикаторы, то Магаданская область в советское время по душевым показателям была выше средних по стране, а потом к концу 2000-х годов уже осталось только 3/4 от средних по стране. От промышленности осталось половина и даже меньше от того, что было раньше. Инвестиционно это не привлекательный регион, хотя есть сферы, куда деньги вкладываются. Это, конечно, в первую очередь добыча золота и серебра. Здесь важно отметить некий плюс, что уже в конце 90-х годов в край стали приходить не только специфические формы бизнеса, крышуемые этническими группировками, которые вывозили нелегально золото, но и крупные горнодобывающие компании других стран, осваивавшие в первую очередь серебряные рудники. Однако вот этот приход, он как-то не повлиял сильно на экономику, добыча выросла, а мультипликативного эффекта не получилось. Почему? На мой взгляд, это связано и со спецификой управления. Мы помним погибшего губернатора этого края, и мы знаем причины, в общем, они объяснены, почему этот человек был застрелен. Потому что система крышевания бизнеса со стороны администрации, попыток вхождения в долю во всех сколь-нибудь значимых бизнесах, она, конечно, не стимулирует развитие. Федеральный центр попытался создать как бы специальные механизмы поддержки развития. Там была специальная таможенная зона. Она была довольно долго, по-моему, больше десятка лет. Толку практически никакого. На развитие территории это не повлияло. Поэтому, коротко резюмируя, я бы сказала так. Это очень удаленная часть страны, в которой жизнеспособными осталось полторы функции – добыча драгоценных металлов и некоторое портовое обслуживание. И население, экономика этой территории сжимается до уровня этих функций.
Александр Владимирович, вот 7 лет назад, как раз то, о чем Наталья Васильевна говорила, когда убили Валентина Цветкова, губернатором стал его заместитель Николай Дудов. Каково сейчас качество управления Магаданской областью?
Вы знаете, так довелось, что как раз после смерти Цветкова, когда шли выборы губернатора, мне довелось несколько раз бывать в Магадане, где достаточно подробно анализировать то, что там происходило. Вот я соглашусь с Натальей Васильевной, конечно, эта территория, в общем, удручающая. Это территория, откуда вымывается, все наиболее конкурентоспособное, что не вписывается вот в те самые сферы, про которые шла речь, это в первую очередь горнорудная индустрия, и это то, что связано с рыбой. То есть те, кто в этих сферах не занят, в общем, никаких реальных перспектив у них нет. Есть еще энергетика, но выходцем из энергетики, например, является бывший председатель Магаданской областной думы, есть такой товарищ Пехтин, видный единорос, который периодически выпускает очень забавные заявления о задушительной деятельности западных фондов на Дальнем Востоке. Ну, это тоже в некотором смысле вот такой определенный отрицатель адекватности поведения региональной политической элиты и ее выходцев в элите федеральной. Что касается качества, как все это повлияло, если мы посмотрим на кадровый состав областной администрации, то вот бросается в глаза следующее. Вот нигде, наверное, на Дальнем Востоке, кроме Магадана, мы не увидим такого количества бывших советских партийных комсомольских руководителей. Почти везде они заменились хозяйственниками, предпринимателями. Ну, скажем, если посмотрите там Приморский край, то вы видите в основном сплошные выходцы из бизнеса. Администрация Магаданской области – это бывшие работники горисполкомов, райисполкомов, райкомов комсомола, райкомов партии и так далее. Это люди, которые занимают свои посты десятилетиями порой. Ну, показательная история, когда Дудов победил на выборах мэра Магадана Карпенко, вот покончились полномочия, он уехал буквально на год работать в Южный федеральный округ и затем вернулся к выигравшему выборы Дудову, первым замгубернатора, хотя первоначально было объявлено, что он уезжает из региона насовсем. Но в другой местности вот он оказался невостребован и вернулся туда же, где он был, в Магадан, сейчас является первым заместителем губернатора. Человек, который в администрации курирует выборы, это бывший секретарь последнего состава обкома Коммунистической партии Советского Союза. Вот это очень показательная ситуация. Посмотрите, что происходит с политическими партиями в области. Когда-то в 2005 году была очень конкурентная политическая среда, чему во многом способствовала, кстати, вот как раз гибель Цветкова и то, что вот несколько в тот момент тиски поражались. Была очень сильная партия пенсионеров, во главе с харизматичным региональным политиком, депутатом Госдумы от Магаданской области господином Буткеевым. Был очень сильный Союз правых сил. Фактически это была, коалиция различных представителей малого и среднего бизнеса в Магадане. Там был такой адвокат Сечкин, очень активный человек, который активно судился с администрациями, протестовывал выборы и так далее. Оба списка тогда были сняты, то есть СПС и Яблоко создали блок «Наша Родина Колыма», и партия пенсионеров шла сама по себе. Оба списка были отменили регистрацию, и только в самом конце, под финиш, восстановили регистрацию списка Российской партии пенсионеров. Это был 2005 год, весна. Вот недавно прошли выборы в Магаданскую областную думу нового созыва. И что за это время? Никого из лидеров оппозиции сегодня в региональной политике больше нет. Буткеев фактически в регионе больше не присутствует, он из Магадана уехал, его там нет. Все, то есть эта харизматическая фигура, как некий конкурент и губернатор администрации, исчезла. Сечкин по каким-то причинам из политики выпал, ну понятно, что такая оппозиционная фигура в новой партии «Правое дело», видимо, была не очень к лицу. Коммунисты всегда были крайне слабыми. Что остается? Остается ЛДПР, но мы понимаем специфику позиционирования ЛДПР в регионах. Фактически на сегодняшний день политическая жизнь в регионе по большому счету минимизировалась до абсолютно каких-то символических значений, когда каждый знает свой шесток, каждый знает свой процент, который ему отписан. Реальной конкуренции в прессе не было и нет. Если вы зайдете на сайты информационных агентств областных, то тишь и благодать – это вступательное развитие от лучшего к еще более хорошему. То есть такое ощущение, что там, знаете, вот у них закончился период социализма, и скоро они придут к развитому социализму. То есть все совершенно замечательно и прекрасно, но население уезжает, общий уровень социальной тревожности крайне высок. В результате, даже невзирая вот на такой плановый характер местной политики сегодня, там на выборах там 50,02% «Единая Россия» в выборах областную думу, но, видимо, больше посчитали, что будет выглядеть уж совсем странно. Лично с господином Дудовым как-то приходилось общаться. Обычный чиновник, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Когда он был первым замгубернатором, он производил даже, в общем, довольно приятное впечатление. Что с ним стало за 7 лет нахождения на посту губернатора, сказать сложно.
Наталья Васильевна, все-таки, несмотря вот на эту мрачную картину, которую вы вместе с Александром Владимировичем рисуете, уровень жизни в Магаданской области, вот соотношение доходов к корзине, почти в полтора раза выше, чем в остальной России. В частности, и накопления банков, банковские сбережения там примерно в 1,4 раза выше, чем по стране. И в то же время, вот опять-таки, местные опросы показывают, что большая часть населения как-то думает о том, чтобы сбежать на материк. Как соотношение нормальное доходов с намерением сбежать вяжется, ну, понятно. Может быть, здесь инерция, действительно, работы не очень есть интересной. Но все-таки как вы это объясняете?
Да нет, просто это какие-то странные цифры. Вот вам, пожалуйста, официальная росстатовская статистика. Да, средняя заработная плата в Магаданской области по итогам 2009 года, я беру годично, 33 тысячи рублей, в то время как в России она 19 тысяч. Ура, товарищи! А теперь начинаем раскладывать. Берем не зарплату, потому что это же зарплата занятых на средних и крупных предприятиях, которых там немного. А берем среднедушевые доходы и сравним их с прожиточным минимумом, куда входит стоимость услуг, а не только корзинка первых товаров пищевых первой необходимости. И обнаруживаем, что это соотношение всего лишь 2,7 раза составляет. То есть среднедушевые доходы в 2,7 раза выше прожиточного минимума. Так для минуточку, в среднем по России они в 3,3 раза выше прожиточного минимума. Поэтому в Магадане, в Магаданской области, живут в реальном измерении с учетом стоимости жизни хуже среднего по России. Второй. Уровень бедности 17%, в среднем по России 13%. Да, это не самый высокий уровень бедности на Дальнем Востоке. Слушайте, но когда зима 9 месяцев в году, это не так мало. Дальше. Смотрим, какие приоритеты имеет государство, на что оно тратит деньги. И почти четверть всех расходов бюджета – это ЖКХ. Это поддержка того, чтобы хоть как-то отапливалось и хоть как-то шла вода. На все остальное, в том числе на социальные расходы, меньше существенно среднероссийских индикаторов. Это означает, что и денег мало, и политика государства направлена на то, чтобы не замерзли. Знаете, в этих условиях не очень хочется оставаться.
Александр Владимирович, вот получается такой замкнутый круг. Значит, такое застойное руководство, застойная экономика, естественно, население уезжает, и происходит, так сказать, такая петля положительной, ну, в плохом смысле положительной, самоподстегивающей обратной связи. Здесь не очень понятна одна вещь. Все-таки откуда такое руководство? Потому что на самом деле население области городское, 95% населения живет в городах. Ну, прежде всего, это город Магадан, 70% области. Как-то считается, что городская культура и город – это все-таки какая-то жизнь в политике. Чем объясняется такой фантастический застой в политике, который вы обрисовали?
Я думаю, что она объясняется той эпохой, в которой мы с вами живем. С одной стороны, в условиях постоянного оттока наиболее, скажем, активной части, которая не связана с ключевым для региона бизнесом, откуда взяться конкурентам, откуда взяться другим людям. Корпорации, которые занимаются бизнесом, но они договариваются с администрацией, им политика не интересна. То есть там взаимоотношения довольно просты. Вот месторождение, вот лицензия, значит, вот какие-то там соглашения о партнерстве, о чем-то еще. Все, как бы, администрация учитывает их интересы, они учитывают интересы администрации, они друг другу не мешают, они как-то договорились. Малый и средний бизнес, но у него нет ресурсов для того, чтобы нормально конкурировать. Они пытались, я как сказал, до 2005 года, когда был там фактор Сечкина, когда Буткеев там в регионе активно работал и так далее. Но для них сегодня нет площадок, у них сегодня нет рычагов. Если бы не было той пресловутой вертикали исполнительной, если бы выборы были выборами, я убежден, что ситуация была бы другой. Вот ситуация внутри региона, ее дополнительно консервирует отсутствие сегодня публичной политики вообще. А в Магадане это усиливается вот именно факторами среды, факторами региона, малочисленностью населения, отсутствием независимых ресурсов для того, чтобы поддерживать независимую какую-то оппозиционную деятельность.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 16 ноября исполнилось 4 года со дня смерти выдающегося российского социолога Юрия Левады, основоположника российской независимой социологии, доктора философских наук, профессора. Левада долгие годы возглавлял Всероссийский центр изучения общественного мнения, а затем созданный им Левада-центр. В этом году Юрию Леваде исполнилось бы 80 лет, рассказывает Вероника Баде.
Юрий Левада родился 24 апреля 1930 года в украинском городе Винница. Окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. Работал в академических институтах. В 60-е годы преподавал социологию на факультете журналистики МГУ. В 66-м защитил докторскую диссертацию, посвященную социологическим проблемам религии. В 69-м году уволен со строгим выговором, лишен звания профессора за идеологические ошибки в лекциях. Институт конкретных социальных исследований, где Левада заведовал сектором теории и методологии, был подвергнут тотальной политической чистке. С тех пор, в течение 20 лет, ученый был лишен возможности выезжать за границу, а созданный им в начале 60-х годов методологический семинар надолго перешел на полулегальное положение. О судьбе российской социологии Юрий Левада рассказывал в эфире «Радио Свобода» за 2 года до смерти в 2004 году в программе Егора Яковлева «Поговорим с друзьями о России».
Формальная социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. И социологией иногда, правда, называли то учение об обществе, которое считали официальным. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Сначала в разных местах, потом была попытка создать институт. ИКСИ он назывался у нас. Но его судьба тоже была довольно сложна. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть.
А что, социология действительно опасна для определенного режима и определенного состояния общества?
Ну, все может быть и опасным, и наоборот, использованным. Вот радио. Мы сейчас работаем на радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Что когда больше, это надо смотреть более детально. Ну, и любая другая дисциплина. Хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Ну, что бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми. Ну, вероятно, где-то что-то не всем это нравится. В этом все дело.
Прозвучал голос Юрия Левады. С 1988 года социолог возглавлял отдел теоретических исследований, созданного на волне перестройки Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, под руководством Татьяны Заславской. В 1992 году он стал директором этой организации. Но в путинские годы независимая социология, как и в советские времена, снова стала раздражать власти. 8 сентября 2003 года Юрий Левада уволен с поста директора приказом заместителя министра имущественных отношений без объяснение причин. После этого все сотрудники ушли из центра вместе с Левадой и создали аналитическую службу под названием ВЦИОМ-А, впоследствии переименованную в Левада-центр. О том времени вспоминает независимый исследователь Татьяна Ворожейкина.
Он был человеком не только потрясающе глубоким, ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, я не застала истории 72-го года, а вот истории 2003-го года, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался совершенно спокойно, хотя видно, чего им это стоило, и когда он мне сказал, как бы, между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала: ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться. Он сказал: а я и не жалуюсь. И теперь самое важное о нем как исследователе. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, но и предельная независимость от собственных предыдущих своих теоретических наработках. Отсюда потрясающее чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которое он обладал, это давало исключительный эффект. Я приведу один пример. Это его мгновенная реакция на монетизацию льгот. Так получилось, что его выступление на конференции о пути России в 2005 году было 22 января. Он посвятил его выступлению против монетизации льгот. Он единственный был, кто вспомнил, я историк по образованию, меня не клюнул жареный петух, что 22 января – это и есть 9 января, вспомнил о событиях 1905 года. Вот это присущее ему чувство истории и, я бы сказала, то, как он потом в двух или нескольких материалах проанализировал эти выступления, оно дает представление о том, как он думал, как он мог отходить от каких-то предыдущих своих взглядов. Он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался, народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим — способностью понять свой предмет.
Так думает Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. А Юрий Левади вспоминает один из его коллег, социолог Борис Дубин, заведующий отделом Левада-центра.
Для меня, по крайней мере, современная российская социология — это прежде всего, конечно, Левада. То, что он сделал, и то, что он наметил, и то, что отчасти его коллеги мы пытаемся как-то разворачивать. Прежде всего, это касается, конечно, его культуроантропологического проекта «Советский, постсоветский человек». И вместе с тем, это попытка разворачивать, ну, именно те составляющие в социальном поведении, в картине общества, которые связаны с культурой, с символическим поведением, с образами истории, с отношением к прошлому. Вот такой сложный проект социологии, сориентированный, с одной стороны, на антропологию, а с другой стороны, на исследование культуры.
Какие труды Юрия Левады представляются вам наиболее значимыми?
Ну, обе его книги, и «Ищем человека», и «От мнений к пониманию», это такие очень объемистые сборники статей. Я среди них для себя выделяю то одно, то другое, но при этом никогда не забываю о нескольких статьях, которые он написал еще до этого, в такой наиболее глухой период, когда, в общем, почти что не публиковался. Это были статьи об экономическом человеке, о социологии культуры. Это были статьи, связанные с урбанизацией, шире говоря, с проблемами модернизации. Статьи теоретические, очень сжатые, как о них сказал мой коллега Алексей Левинсон, статьи с потенциалом книг. Это, мне кажется, очень серьезный вклад в социологию.
Что для вас самое главное в работах Левады, в его идеях?
Это идеи, которые, ну, как бы способны развиваться и которые надолго. Ну, скажем, вот сама идея о человеке как институте институтов, он несколько раз к этой идее подходил. Мне кажется, чрезвычайно важно, и поскольку, ну, во-первых, с одной стороны, оказывается, что современный российский человек, он во многом человек советский, а человек советский, он во многом человек, сложившийся в 30-е, 50-е годы прошлого века. И вот совокупность проблем, которая с этим связана, о том, как воспроизводится этот человек, как живет эта конструкция, что в ней меняется, как при этом она сохраняет свою определенность. Вот этот круг проблем чрезвычайно важен.
Насколько востребованы идеи Юрия Левады в современной России?
Вопрос чрезвычайно сложный. Я вижу скорее попытки глухого сопротивления этому кругу идей со стороны, ну, такой игры в социологию мелочей, в социологию повседневной жизни, в социологию головоломок.
С каким чувством вы вспоминаете Юрия Александровича?
С чувством благодарности, любви, уважения. Понятно, что к этому примешивается и не то чтобы сознание вины, но сознание, может быть, недостаточности усилий того, что я делал, того, что мои коллеги делали, пытаясь ему помочь. Ну и, конечно, ощущение, ну, такого идеального образца и профессионального поведения, и человеческого поведения, и крупной самостоятельной человеческой личности в условиях, когда, казалось бы, для этого не было ни времени, ни места. Личности, которая противоречила всем представлениям тогдашнего общества.
Говорил социолог Борис Дубин. А вот что думает о Юрии Леваде Евгений Ясин, экономист и общественный деятель, бывший министр экономики России, научный руководитель Высшей школы экономики.
Юрий Александрович Левада – это тот тип русского интеллигента, который, общаясь с другими, в том числе со мной, вселял веру в будущее русского народа. Он был блестящим ученым и мыслителем очень высокого класса, который жил в довольно трудное время. Он был одним из основателей российской социологии на территории пустыни, оставленной историческим материализмом. Он затем без излишнего оптимизма и эйфории исследовал то, чем стал новый советский человек после 70 лет коммунистического режима. Он предсказывал многие вещи, которые мы сейчас признаем. Я думаю, что его наследие, его мысль, его образ всегда будут жить в памяти тех, кто его знал, и тех, кто читал его книги.
Вы сказали, что Юрий Александрович предсказывал многие вещи. Что это за вещи?
Ну, он предупреждал нас, тех, кто занимался реформами, тех, кто старался осуществлять какие-то амбициозные проекты. Он предупреждал о том, что мы будем наталкиваться на трудности, связанные с тем человеческим материалом, который у нас живет. То есть теми людьми, которые, ну, получили определенный заряд представлений, установок, ценностей в советское время. Я думаю, что он был глубоко прав. А те люди, которые высказывали чрезмерный оптимизм, они, к сожалению, почувствовали со временем свою ошибку.
В чем значение работ Левады для современной России?
Понимаете, у него счастливая судьба в том плане, что какие бы работы он ни делал, они были новаторскими, потому что они были почти что на пустом месте. Я, например, очень много полезного извлек из его работ, посвященных исследованию элиты, так сказать, его размышления о ее природе и предстоящем развитии. Но это касается, ну, практически всех его работ. Каждый, кто работает над социальной проблематикой, он может найти что-то ценное в его работах.
Это был Евгений Ясин, российский экономист и общественный деятель. До самого последнего дня Юрий Левада продолжал работать. Он скончался 16 ноября 2006 года на 77-м году жизни в своем рабочем кабинете в созданном им аналитическом центре. Коллеги ученого и сейчас продолжают развивать его идеи, продолжают программы исследований, начатые под руководством Юрия Левады.
О наследии Юрия Левады рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru и зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.